Помню, что утро, помню, что четверг, число вспомнил с трудом. Здравствуйте, друзья мои. 15 января. Татьяна Фельгенгауэр надевает наушники, и сейчас ее тоже станет слышно.
Как это связано с надеванием наушников?
Корнеевичу Косову читали. Молодой человек закрывает глаза и говорит, сейчас темно сделаю. Вот именно так же. Ну что, Татьяна, начнем с ходу. С ходу, с Барака Обамы. Новое назначение в администрации, которое... Нам обсудить, я думаю, будет интересно и приятно. И самое главное, поучительно.
Поучительно. Поучительнее некуда. Избранный президент США Барак Обама намерен назначить в своей новой администрации на пост директора правительственного управления по персоналу Джона Берри.
Так.
Чем нам известен Джон Берри?
Ну, рассказывайте, чем он вам известен, Татьяна.
Ну, помимо того, что он не скрывает своей нетрадиционной ориентации, он в прошлом был директором национального зоопарка.
То есть в данный момент он директор национального зоопарка,
да.
По-моему, да?
Ну да, еще пока является
сейчас...
директором национального зоопарка, а потом
стал
станет
директором по кадрам.
Управлять персоналом, да.
И персоналом, подбирать персонал.
Наверное, вот такая вот... из числа бывших подопечных.
Вот такая вот интересная коллизия. Смотрите, как интересно, господа. В принципе, это должность... Назначение, конечно, часть политического процесса, да, но должность номенклатурная, она неизбираемая. И тем не менее, вот, ну, конечно, смешно. Смешно, что директор зоопарка становится управляющим по кадрам. Это забавно. Но самое интересное, вот смотрите, мы сейчас очень много новостей, много колоритных новостей про всякие обамовские назначения. И мы сразу узнаем про одного, что он, значит, борец с курением. Про другого узнаем, что он, значит, открытый гей. Про третьего узнаем, что он, может быть, закрытый гей. Про четвертого сразу знаю его позицию по абортам, например, да?
А пятый вот, вообще республиканец.
Вот я уверен, он сегодня еще назначил нового начальника НАСА. Мы вчера как чувствовали, кстати, обсуждали эту историю, аббревиатуру НАСА, или позавчера мы обсуждали. Новый начальник назначен. Я убежден, что вся Америка знает его позицию по абортам. Хотя, конечно, к НАСА это не имеет никакого отношения. Ну, помимо того, что космический масштаб проблемы. Да,
Америке интересно.
Нет, Таня, нет.
Нет, не интересно.
Дело не в том, что ей интересно. Дело в том... Почему мы ничего не знаем, допустим, об наших министрах и вице-премьерах? Ну вот, казалось бы, да, мы знаем о них только, знаете что? Мы знаем о них их увлечения. Кто на горных лыжах, да?
Ну, спорт, это
а
только
а кто,
спорт.
Может быть, шахматы, а может быть, кто-то, допустим, что любит выпивать? Ну так, ну, я имею в виду, ну так вот, чуть-чуть там, чем чокнуться можно, например, да? Про кого-то, может быть, знаем какие-то стихотворные увлечения. Ну, хотя, конечно, не стихотворные.
Это про кого это вы знаете стихотворные?
Это я хватил стихотворные, да, хватил. Стихотворные, пожалуй, мы не... Ну, зато мы знаем, что Путин художник.
Да, знаем, знаем.
Он картину написал.
Умеет окно рисовать.
Между прочим, мне понравилась картина.
А мне тоже понравилось такое. Хотя картина Валентина Матвиенко мне больше понравилась. Вы видели там такое заснеженное деревенька?
Деревенька?
Заснеженная.
Она зимняя?
Красивая. Да.
Знаете, почему она выбрала зиму
метель,
рисовать?
Метель. А там все рисовали зиму, потому что тема была такая.
А Матвиенко, знаете, почему выбрала?
Ну.
Потому что она цветов зенита метель.
Сине-бело-голубая.
Эй. Но дело не в этом. Вернемся к теме.
Не слышала я таких.
Вернемся к теме. Чего не глупости? Конечно, на спартанской трибуне сидеть не услышите. Понятное дело. Но о другом. Почему мы ничего этого не знаем о наших политиках?
Да так потому... они нам не рассказывают.
Потому что им это не нужно. Потому что их не за эти качества выбирают, и, скорее всего, их вообще не выбирают. Понимаете?
Да их точно не выбирают.
О них вообще, нам о них ничего знать не надо. А про этого мы сразу знаем, что он директор зоопарка бывший. Между прочим, что еще интересно. Он, знаете, кем он был до того, как стал директором зоопарка?
Кем?
Заместителем министра внутренних дел.
Как он тогда попал в зоопарк?
Откройте сейчас в Яндексе, откройте. Кто у нас сейчас замминистра внутренних дел? Вот скажите ему, что он будет среди следующего работы, будет директор зоопарка. Да вы по улице не пройдете. Моментально.
А как-нибудь это связано с...
Вашу машину будут
свободы.
Везде перепарковывать и отгонять на штрафную стоянку? Пойдите, скажите директору московского ГАИ. Ты сейчас в зоопарк работать пойдешь. А там вот эта часть карьеры.
Связь-то есть. Смотрите, я поняла. Лишение свободы.
Да.
В зоопарке животные тоже не свободны.
Почему?
Что почему? Они же за решеткой.
Ну, как будто бы министр внутренних дел это по поводу того, чтобы людей свободу лишать. Наоборот, это поддержание гражданских свобод. Что? Это несущественно. Существенно то, что... Вот, вы обратите себе на одну секундочку. Ну, я не знаю, ну, кто у нас первый, что в голову приходит. Ну, вот был время, когда нынешний министр МВД Рашид Нургалиев был заместителем министра, да? Вот если бы вы ему сказали, что следующая работа будет директор зоопарка, что бы, как бы он нас посмотрел? Кстати, такая светская беседа, светский раунд. Говорит, а вы не хотели бы поработать с директором зоопарка? Я думаю, что это было бы оскорбление для любого. Для любого.
Да почему же? Хорошая работа.
Это вы так думаете. И я уверен, что у вас бы хорошо получилось. А вот здесь совсем не так. Интересные все-таки вещи происходят.
Ой, очень интересно. Америка, Америка.
А у нас, я вам хочу сказать, Танечка, я вот в этом, на этой неделе, как вы мне уже поставили на вид, довольно поздно приезжаю на работу иногда. Ну, там у нас поздно или рано, это измеряется 10 минутами, собственно. Но это... Я что хочу сказать. Я каждый день езжу по набережной, еду долго, глядя на Белый дом.
Вы так медленно едете? Или вам нравится его рассматривать?
Ну, иногда набережная бывает забита. Просто долго едешь, вот упираешься в него так вот, долго.
Долго едешь и смотришь, смотришь Белый дом.
Белый
такой,
дом.
Там, деревья
Белый
в огоньках.
И самые деревья, кстати, там не особенно видно. И самое интересное,
вы
что
мне
в Белом
туда
доме,
просто.
В Белом доме, не горят окна.
Они вот экономят электричество.
В 8 часов 20 минут, 25 минут, когда, казалось бы, уже половина страны на работе.
В стране кризис, Уткин.
Вот именно, в стране кризис. Мало того, у нас огромная часть страны, это восточнее, вот там уже гораздо больше времени. Да. А в правительстве горит окон столько же, сколько в большом доме в 3 часа ночи, когда люди ложатся спать. Вот и что интересно. Как так получается?
Слушайте, так
и это мое часов... правительство моей страны.
8 часов 20 минут уже достаточно светло, чтобы не включать свет. Они экономят электричество.
Неправда.
Правда.
Неправда.
Ничего.
Темно.
При свете лампадки посидят.
Вы думаете, я почему смотрел на Белый дом? Потому что я читать не мог в машине. Темно было.
Ага, хорошо. Ладно, они фонариками подсвечивают. При свечах сидят.
Татьяна, хватит
они
лоббировать интерес правительства у нас в эфире. Хватит уже лоббировать интерес правительства. Хорошо. Друзья
что,
мои.
Что хорошего?
У меня к вам вопрос. Давайте так. Плюс 7-985-970-45-45. Скажите, пожалуйста, наши слушатели, как вы себе представляете следующий карьерный скачок директора зоопарка в России? Вот, как мы видим в Америке, директор зоопарка прекрасно входит в администрацию президента, администрацию Барака Обамы на ответственную должность.
Будет управлять персоналом.
Заметьте, я не спрашиваю вас, какая перспектива в России открытого гея. Я спрашиваю вас перспективы директора зоопарка. Я уже и то, и другое. Это...
Мне кажется, Светлане Ростовцевой, нашему звукорежиссеру, срочно нужна помощь.
Я честно говоря, не знаю.
Вы сидите к ней спиной,
да,
потому что я вижу.
Хватает меня за спину, видимо, падает. Но, друзья мои, перспективы директора зоопарка в России. Да? Вот интересно, не просто любители домашних животных, это не считается. Кстати, в этом контексте уже любитель домашних животных как-то звучит тоже извращенно, с другой стороны.
Слушайте, смотрите, Юля-то нам что пишет. Сергей Лавров пописывает стихи, уже пару томиков выпустил.
Лукьянов тоже писал, плохо кончил.
Ла-ла-ла-ла-ла.
Когда нечего сказать, стоит подготовочка, да. Итак, перспективы директора зоопарка в России. Я хочу, в конце концов, знать. Нам звонят, между прочим. Я хочу послушать звонок. Здравствуйте.
Это
здравствуйте.
Венедиктов,
алло.
Наверное.
Алло. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей из Санкт-Петербурга.
Вы директор зоопарка?
Нет, к сожалению, нет. Очень хотелось бы, очень люблю животных.
В каком смысле?
Люблю животных, просто люблю
так.
Животных. А перспективы у нас директора зоопарка, ну, не знаю, старший директора зоопарка. Все это, конечно, очень смешно, если бы мне было так грустно.
Ну, почему грустно? Почему грустно?
Ну, потому что... С одной стороны, хорошо, что в Соединенных Штатах политические деятели обладают такой силой. То есть можно до 10-го колена посмотреть, что у него, где и как. В нашей стране такого, по-моему, невозможно.
Ну, а с другой стороны, понимаете, спасибо большое за звонок. А вот что бы вы хотели узнать такое до 10-го колена? И главное, на что бы это повлияло? Да ни на что. Понимаете, это немножко другое. Это праздное любопытство. Хочу знать. Фу. Мало ли кто чего хочет.
А как вы думаете, кем станет директор зоопарка у нас?
У нас? Ну вот, я согласен с нашим слушателем. Кстати, извините, я забыл спросить, как вас зовут. Мне, кстати, за это, скорее всего, накажут. Но дело не в этом.
Жестоко.
Дело в том, что вот если сказать, что он станет старшим директором зоопарка, то есть просто он станет тупо старше. Это, в общем, действительно произойдет с каждым директором зоопарка. Независимо ни от чего. Вообще ни от чего. Вот еще у нас есть звонки. Интересно. Вот интересно.
Вы, кстати, не ответили на мой вопрос.
Кем станет директор зоопарка?
Да.
Ну, я думаю, что пик карьеры, это, наверное, ведущий радиостанции «Эхо Москвы».
Утреннего разворота.
Да это уже не важно. Чего угодно, абсолютно.
А это пик карьеры любого человека или только директора зоопарка?
Нет, ну, я думаю, что это директор зоопарка максимум.
А для кого не максимум?
Ой, Татьяна, вы какие, углубляетесь в какие-то дебри, честное слово.
Нет, ну вот. Мне интересно, что дальше, что бывает дальше за пределами радиостанции.
Вас выслушал, я звонок упустил. Нам нужно еще поговорить с человеком. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вечер, где вы живете, мужик?
Ой, извините, я просто по поводу вот директора зоопарка. Я работаю в зоопарке, меня зовут Николай.
Кем вы работаете, бегемотом?
Нет, я не работаю бегемотом, я на инженерной должности.
Это здорово. Я просто вспоминаю Успенского о том, что Гена работал в зоопарке крокодилом, извините, да.
Я сказать бы хотел, что очень уважаемый человек, если бы ему дали должность, я думаю, он бы справился.
Вы имеете в виду господина Птицына?
Да.
А, вот, кстати, интересно, вот этот взгляд изнутри. Как вы считаете, премьера потянул бы?
Вы знаете, может быть. Потому что этот человек...
Вот потому что, извините, давайте так, потому что не надо. Потому что если это будет потому что, мы можем испортить господину Птицыну карьеру директора зоопарка. Потому что уже могут считать потугами.
У человека, который работает в зоопарке очень много лет, очень большие связи, очень много знаний.
Ага. То есть он со страной справится?
Ну, я думаю, что если постарается, если ему дадут такую должность, то он будет стараться и справиться, как любой.
Спасибо. Ой, извините, прервалось. Представляете,
это здорово.
Приходит на сайт и говорит, ну что, животные.
Наш постоянный
будете работать.
Писатель Джесси Дентон пишет, что он может быть министром зоопаркового хозяйства.
Джесси Дентон, вы платите бюрократию. Это министерство не нужно. Он и так уже министр зоопаркового хозяйства, если все это есть. Главный ветврач страны, директор Гуин пишет. Иван, кстати говоря, управление исполнения наказаний, то есть тюрьмы.
Министром обороны.
Вот все почему-то сразу зоопарк с тюрьмой сравнивают. Почему? Зоопарк это гуманитарная миссия, между прочим. Так, вы забыли, что ваш... А, ну да, да.
Не забыли.
Это, видимо, нас с Украины пишут. Я сейчас расскажу, что ваш премьер делает с маленькими мальчиками, если вот сейчас будет эту тему шутить. Вот. Тоже могу пофантазировать. Очень хорошо директор справится вместо Гусева, Виктор пишет. Видимо, будет комментировать футбол. Меня имеет в виду. Ну, я же говорю, что станет ведущим «Эхо Москвы». Пик карьеры. Ну, ладно. Директор зоопарка мог бы стать новым лидером ЛДПР, пишет только из Саратова. Ну, видите ли, директор, руководителем партии вообще может стать, в принципе, любой, да? Это, в принципе, любой человек. Так
Виктор
вот,
из Челябинска пишет, директор зоопарка может возглавить партию выхухолей.
Вот какой-то непонятный человек, вот следующее сообщение пишет, что не позорьтесь, пишет мне, МВД США выполняет не полицейские, а природоохранительные функции. Господи, боже мой, да почему здесь позор? Ну, при чем?
Ну да, почтовая служба в США,
такое
это
ощущение,
спецслужба, мы
такое,
все знаем.
Да, такое ощущение, что я каким-то образом унизил то ли директоров зоопарков, то ли Министерство внутренних дел США. Да даже если бы и так. Ладно, друзья мои, все, хватит, сворачиваем тему. Надеюсь, что какие-то окна все-таки сейчас загорелись, пока вы еще пасмурно достаточно.
Не видно отсюда, к сожалению.
Не видно.
Надеемся на светлое будущее директора московского зоопарка.
В Белом доме, да. А чувствую, что сейчас, вот я, интересно, вот раньше времени пришел, все это время слушал нас здесь уже в студии. Сан Саныч Пикуленко.
Но молчал мужественно.
А мы не давали ему слова просто пока. Вот сейчас интересно, у него что-то ведь накипело. Сейчас узнаем.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Душераздирающую историю рассказал Алексей из Казани. У нас директор зоопарка стал директором ЧУЗа после того, как сварил крокодила. Потом ЧУЗ горел. Боже мой, как кошмар.
И так бывает. Ну, Василий, доброе утро.
Я не мог это не прочитать.
Да, конечно.
Это смс-ка месяца, по-моему.
Я тоже в тему. Мне просто интересно, за что вы так не любите животных, что пытаетесь подправить туда генерал-майора Казанцева. Его можно, его даже овощную базу-то доверить нельзя, все овощи сгноит. Максимум директор бани. А министра внутренних дел товарища Нургалиева, тем более, он, его мама, наверное, в детстве потеряла, он боится, он без трех автоматчиков на улицу не выходит.
Угу. Ну, что поделать?
А вы говорите в зоопарк, там тигры, там львы, страшные звери, ну, что...
Ну...
Вася. Что-то все так оскорбились за директора зоопарка. Мы так за него переживаем, а слушатели не поняли.
Давайте про автомобили. Я могу сказать, я хочу порадоваться за наш народ. Я, как человек, все-таки работающий на радиостанции «Эхо Москвы», всегда за народ. Так вот, наш обездоленный, обкризенной и прочее население купило за прошлый год 3 миллиона новых автомобилей.
Ну, это за прошлый год.
Я, кстати, не участвовал.
В этом году
из них
наверняка будет
2 миллиона 81 тысячу иномарок.
Удивительно и непредсказуемо.
Вот,
я думала, отечественных.
Причем... Мотоциклы с люльками из Киевского мотоциклетного завода считаются иномарками?
Не, да, конечно.
Да?
Конечно, мотоцикл Днепр считается иномаркой с люлькой.
Я, кстати, сейчас подумал, что к годовщине Гоголя мотоциклы с люлькой могут выпускаться под маркой Тарас Бульба.
А правильно...
Он же люльку там потерял и искал. Они тоже теряют люльки при случае.
Украинское национальное самосознание, оно должно переходить. У них же все теперь по-украински. Теперь... Ну, правда, мотоцикл и так назывался «Днепр», но одна из его разновидностей. У нас был некто товарищ Асатрян, человек глубоко сведущий в русской истории.
Украинец.
Доцент.
Судя по фамилии, да.
И он называл автомобили «Москвич» именами Святогор, Юрий Долгорукий, князь Владимир.
Вот ну, это я прекрасно.
Тоже считаю, что вот в статистике на будущий год может появиться чего угодно, в том числе и мотоцикл с люлькой Тарас Бульба.
Да.
Но я все-таки...
Вообще, конечно, извините, если по-честному, то, конечно, это будет мотоцикл без люльки, потому что Тарас Бульба, как известно, люльку потерял.
Это будет мотоцикл с легко отстегивающейся люлькой?
Дело в том, что качество мотоциклетов, производимых этим заводом, таково, что оно все время будет отваливаться. Угу. Вот. Так я все-таки к статистике. Что у нас по, так сказать, фирмам? Ну, первые три места. Chevrolet, Hyundai и Toyota.
Так.
В премиум-бренде, там, где много дорогих и богатых машин, это Volvo, BMW и Audi. Вот тройки. Очень хорошо по автомобилям, по конкретным. Что любит народ? Чего он покупает больше всего из иномарок? Понятно, что больше всего они купили «Жигулей». Аж 620 тысяч штук. Вот. А вот больше всего из иномарок купили Форда Фокуса. Наш народный автомобиль. Купили аж 93,5 тысячи. Чуть-чуть. Полтысячи не дотянули до 100 тысяч. Такая круглая дата. На втором месте вышла Chevrolet Lacetti. Я уже говорил, почему. Потому что Форд поднимал цены, Lacetti оставалась доступной. На третьем месте ругаемый всеми за дизайн Renault Logan. Ругали-ругали, а все-таки 75 тысяч купили. Потому что хороший, потому что практичный. На четвертом месте Hyundai Accent. Таганрожцы сумели сбалансировать. Но единственное, что вот тут я могу сказать, что как только цены подняли, сразу минус 23% потеряли.
Ну,
то есть по году у них плюс 10%, а по, скажем, концу года минус 23%. Не надо поднимать цены на машины. Дальше у нас Toyota Corolla. Машина дорогая, плюс 64% рост продаж. Продали 63 тысячи, практически 64, но провалились в конце года на 45%. Хуже всего по продажам в конце года оказалась Honda CR-V. Меня часто спрашивают про этот автомобиль. Минус 359%.
Чем объясняется?
Потери. Объясняется тем, что я уже говорил, что Honda машина дорогая и дорогая в стоимости владения. Uh-huh. Это все...
Понятно. Ну что ж, спасибо, Александр Пикуленко.
Я к вам еще вернусь.
Да,
приходите, мы вас ждем.
Мы, кстати, чувствуем себя вправе после этого поговорить на более свободные темы, потому что, по сути, статистика — это и есть то, что покупают, что не покупают. Правда же, Танечка?
Да.
Да, ну а сейчас переходим к прозе жизни, а то расхихикались тут. Новости на их.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
Господин Дурманов раньше возглавлял борьбу с допингом во всей стране. Вот был Дурманов, а теперь знаете, как за фамилия человека, который здесь занимался?
Как?
Деревоедов. Подбирают кадры. И никто из них не был директором зоопарка.
У нас сегодня, я смотрю, да, кадровые вопросы идут красной нитью через весь утренний разворот.
Да, Татьяна, я, Лев Гулько, мы его встречаем. Здравствуйте, Лев.
Доброе утро.
Обозрите нам прессу.
Сейчас обозрю. Буквально. Я начну с газа, пожалуй. Независимая газета пишет о том, что братские народы не хотят, чтобы их давили газом на Украине. Уж тут написано «в Украине», но я скажу, как привык. На Украине, в Белоруссии и Молдавии стали меньше доверять России. И есть некоторые данные социологических опросов. Правда, социологическая служба — украинский барометр, поэтому не мудрено предположить, что там есть некоторая предвзятость. А может, ее и нету. Вот, она говорит, что украинцы теперь делят Россию на две части. Ненадежную, которая ассоциируется с «Газпромом», и остальную – народную. Белорусы боятся, что их тоже будут давить газом, а молдаване пытаются от той же угрозы укрыться под зонтиком Евросоюза. Хотя, с другой стороны, газета «Ведомости» в публикации «Неподвижный газ» пишет о том, что участники конфликта готовятся к судам, а среди пострадавших зреют антиукраинские настроения. Вот тут кто прав, кто виноват. Пожалуй, наверное, решить, а может быть и можно. Независимая газета и газета «Ведомости». Вот все, что связано, так сказать, с газом. А дальше, между прочим, электроэнергетика тоже здесь не все так просто.
Это вы насчет освещения окон в правительстве России?
Нет. Я насчет тарифов.
Ага, я думал, вы оправдываете этих людей.
Я вообще их не виню ни в чем.
Да?
Да. А что, вообще должны работать-то они?
А что они работают в темноте?
Тот, кто долго сидит, остается на работе, значит, плохо работал в течение рабочего дня. Раньше приходит, значит, плохо работал вчера. Чего им раньше-то приходить? И оставаться.
А насчет того, кто долго сидит, я не понял.
Нет, вот когда остаются люди там, и окна горят, там, до 12 ночи.
Про тех, кто долго сидит. Да,
нет, долго сидит, это да.
Это другие люди.
Да, я сейчас про электроэнергетику. Тарифом по мощности. Реализация амбициозных инвестпрограмм оказалась невыгодной инвесторам. Угроза срыва инвестиционных программ в электроэнергетике становится одним из главных вызовов 2009 года. Вот, так сказать, это все серьезно. Российская пишет. По мнению экспертов, причиной этого является решение Совета рынка после ликвидации РАО ЕС России, устанавливающего уровень тарифов на рынке мощности для энергокомпаний. С середины прошлого года отрасль оказалась в уникальной ситуации. Реформа завершена, новые игроки должны сами решать возникающие проблемы, новые механизмы управления энергетикой огромной страны проходят обкатку. Оказалось, что на практике некоторые из них не выполняют задачи, которые возлагались на них при планировании. Ну, в общем, режим такой. В конце концов, ситуация может обернуться тем, что строить теплостанции придется самому государству, поскольку инвесторам невыгодно вкладывать в них деньги. И в условиях резкого сокращения доходов российского бюджета вся эта вот реализация задач может оказаться для государства невыполнимой. Очевидно, что при этих условиях роста тарифов не избежать, к сожалению. Тарифом по мощности — это российская газета. Теперь газета «Коммерсант». Военные пенсионеры пошли на штурм Страсбурга. Россияне подали в Евросуд один из самых масштабных исков. Более 100 военных пенсионеров из Воронежской области намерены доказать, что Верховный суд РФ нарушил их право на правосудие, отказав им в выплате компенсации за неправильное, по мнению истцов, начисление пенсии в 1993-99 годах. В случае успеха право на компенсацию только в Воронежской области получит 16 тысяч военных пенсионеров, а общая сумма выплат может составить более 400 миллионов рублей. Это в наше сложное время, да, довольно значительная сумма. Так что вот военные пенсионеры пошли на штурм Страсбурга, об этом пишет газета «Коммерсант». Российская газета сегодня вышла две. Одна обычная, а вторая так называемая «Толстушка» российской газеты недели, которая подводит итоги недели и самые, так сказать, важные, интересные, как кажется, российской газете публикации. Здесь есть. Это действительно, в общем, правда. А почему полеты с VIP-пассажирами стали рискованы? Поскольку в газетах сегодня масса, так сказать, публикаций на тему разбившегося вертолета Ми и VIP-клиентов, которые были на борту. И есть даже, так сказать, предположение, что они охотились на животных из Красной книги. Пока, мне кажется, это предположение, поскольку вот фонд дикой природы дает там иски, и это надо все выяснять. Фотографии есть, ну что за фотографии тоже, в общем. А российская газета вот взяла так общо, улетное сафари. Дело в том, что, в общем, любая остановка по требованию, а пилоты, они, как правило, уговариваются очень хорошо, поскольку зависимые тоже люди. Вот если захотят захотелось кому-то из VIP-клиентов что-то получше рассмотреть или полюбоваться пейзажами, да, пожалуйста, пройдем хоть на Бреющем. Формально на борту всего один царь и бог, это командир воздушного судна. Никто не вправе его заставить отклониться от правил производства полетов, но летчик, он ведь тоже всего лишь человек. Например, когда судили пилотов, разбившихся, но выживших вместе с Лебедем, то на суде они прямым текстом говорили о том, что факт присутствия на борту высокопоставленного чиновника всегда оказывает влияние на экипаж. Если не он сам, то его свита почти всегда пытаются диктовать правила полета. По словам экспертов по авиационной безопасности, в их среде уже негласно бытует термин «летная невменяемость экипажа». Это когда угроза безопасности полета беспокоит летчика меньше, чем риск разочаровать VIP-пассажира. Вот такая грустная история. «Летное сафари» — это российская газета, в частности, российская газета «Неделя», «Толстушка». А дальше российская газета «Ежедневная», что будет с футболом, разбирается она. Экономический кризис нанес серьезный удар по российским клубам. И здесь, так сказать, вот приводится пример публикации из российской газеты. На основе публикации дальше, так сказать, сам процесс. Она сообщала, что резкое сокращение финансирования может привести к отказу футбольного клуба «Скоростов» от выступления в первом дивизионе. Ну вот, основываясь, так сказать, на этом, российская газета рассуждает, что будет с футболом. Дальше газета, опять же, «Коммерсант». Российский авторынок притормозил падение, Продажи автомобилей в декабре снижались медленнее, чем в ноябре. В декабре продажи новых иномарок снизились на 10%, тогда как в ноябре падение было в полтора раза больше. Ряд брендов даже показали рост продаж.
Там скидки, новогодние подарки и так далее. Там
ну да, конечно, но тем не менее. «Комсомольская правда». Кризис на Рублевке. Картошку по 720 рублей за кило богатею уже не берут.
За 710 не берут.
Раз,
в Жуковке гурме цены антинаучные. Картошка 720 за килограмм. Мелкая. Смотреть противно. Зато из Франции с пометкой «специально для пюре». Килограмм капусты тянет на 450 рублей. И ладно бы ее вырастила Мадонна. Но нет. Спасибо подмосковному колхозу. Ну и так далее. И вот,
Мне кажется, у подмосковному колхозу это получится лучше, чем у Мадонны.
Не знаю.
Мадонна капуста растет миллионами.
Долларов.
Да.
Миллионами долларов. Правильно.
Миллионами капусты.
Ну, в общем, у них проблемы тоже, как вы понимаете. Это «Комсомольская правда». Ну, от капусты, от закуски перейдем к выпивке. Газета «Ведомости» сообщает, перед Новым годом в Москве начались продажи водки «Медведев» латинским шрифтом, 2F на конце. В магазинах она стоит, стоит над бутылками с путинкой. Но повторить успех водки со озвученной фамилией предыдущего президента новинка не сможет, предупреждают аналитики. В отличие от путинки, «Медведев» чуть-чуть не русский, не народный. В нем нет такого задора, говорит, так сказать, один из экспертов. Потребители путинки — это патриоты в возрасте от 40 лет, считающие, что продукт с таким названием не может быть некачественным, а продолжают эксперты, определить целевую аудиторию водки «Медведев» невозможно. Ее сравнительно невысокая цена противоречит иностранному названию, характерному для сегмента более дорогих импортных водок. Но вот эксперты советуют производителю поднять цену на «Медведев» с нынешних 150 до 250 рублей за бутылку 0,5. Ну, вот такая история. «Медведев под градусом», так называется публикация в «Ведомостях».
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо за обзор прессы Льву Гулько. Мы ждем его еще в экономических новостях в программе «Кредит». Он кредит, я кредит, ты кредишь. Доверие. И сейчас с новостями спорта Алексей. Или просто со спортом. Вот Родионов меня научил. Спорт.
Да, Родионов, пожалуй, научит.
С Алексеем Осиным. А что вы думаете?
Развернитесь, пожалуйста. Будет реклама, будет и эхо на «Томы и партнеры».
Настало лучшее время для покупки нового автомобиля Ford. Посетите салоны официальных дилеров Ford сейчас и узнаете о специальных предложениях. Кризис – это время для умных. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Босс, вижу землю. Похоже, это Гринфилд.
Позвольте вашу трубу. Лес, роскошные усадьбы, свет в окнах, большое озеро, ресторан. Да тут все готово для жизни. И совсем не видно никакого кризиса. Причаливаем.
Гринфилд. Элитный загородный поселок на Новой Риге от компании Villaggio Estate. В январе по новогодним ценам. Звоните 974-0000. 974-0000. Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
Алексей Осин, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы так сегодня в таком тоне общаемся. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, начнем с того, что братушкам помогли, сербам в баскетболе. ЦСКА взял, да и проиграл последний матч Евролиги, группового турнира. Но попал в топ-16, уже загодя занял первое место. Тут интересная ситуация, что премьер-министр Путин на предыдущем поражении, при предыдущем поражении ЦСКА присутствовал от мадридского Реала. Но, видимо, поэтому именно сейчас партизан, болельщики партизана кричали «Спасибо, Путин!» почему-то. Вот выиграли у ЦСКА, кричали «Спасибо, Путин!»
Их просто только сейчас возможность представилась. Кто бы их услышал на матче с мадридским Реалом? Кто подумал, что это сербский болельщик?
Ну, в общем, да. Ну и тут же еще можно сказать о такой вещи, что, ЦСКА все равно уверен, довольно вышел. А Тор Мессина, главный тренер команды, сказал, что его клуб входит в плей-офф без ядра. Все ядро фактически сидит на матчах с участием ЦСКА на трибунах, а да. Тем не менее, без ядра как-то они выходят. Без ядра не останутся, ядро, оно будет присутствовать. Вот, а вот что касается баскетболистов, особенно российских, ну, а что, о чем тут говорить, если Холден вообще ни одного очка не забил, ну, мы его к российским причисляем, а также лидеры команды нероссийские, Смодиш и Лэнгдон по 4 очка набрали. Лорбек только 23, вот выбился из общей, так сказать, картины, безрадостной довольно-таки. Ну, а Андрей Ватутин, генеральный директор ЦСКА, вот эту старую песню о главном, то есть о горящих глазах завел, сказал, что у одних горели, у других не горели. Я всегда люблю эти разговоры очень. Ну, в общем, ЦСКА проиграл 66-63. Ну и наши девушки накануне тоже не выиграли в биатлоне, в эстафете. Но дело тут в том, что фактически полкоманды у нас отсутствовало. Слепцова и Юрьева им дали отдохнуть. Что, наверное, правильно.
Травма небольшая была.
Что, наверное, правильно, потому что все-таки впереди чемпионат мира. Слепцова еще спринт бежать здесь, в Рупольдинге на этапе Кубка мира. Ну,
боролись прекрасно.
В отсутствии них все-таки в команде было 3 олимпийских чемпионки. Тем не менее, даже несмотря на то, что наши стреляли получше, хотя тут очень все относительно. Наши, может, и метче стреляли, но немки всегда стреляют быстрее. То есть, фактически, они на сессию тратят там секунд 10, а наши секунд 20. Вот при точных выстрелах.
На одном из завершающих этапов гонки вот появилась статистика, и мы увидели, что стреляли, вот, я имею в виду процент попаданий, количество использования доп-патронов, совершенно было одинаково у нас с немками. Вот мы проиграли 20 секунд.
Да, не, ну там 4-6 было, 6 промахов
это
у немок.
Это в итоге.
Да.
Это в итоге.
4
да.
У наших в итоге. Это такая статистика. А тогда, конечно,
нужно отметить, конечно, что Зайцева прекрасно прошла. Пожалуй, лучшая гонка в этом году, да? И нужно отметить, что вот после очень удачного выступления в Мостаче на той неделе Медведцева, видно, немножко устала. Чуть-чуть, да?
Я все никак не привыкну. Вот зачем девушки-спортсменки меняют фамилии? Вот непонятно.
Ты увидишь, встретишься, обсудишь, зачем девушки меняют фамилию. Нормальную, в конце концов.
Ну, хорошо, нормально. Будем привыкать. Ничего.
Была Пылева, стала Медведцева.
Да, в общем, да.
В конце концов, Пылёва на допинге ловили, а Медведцева нет.
В общем, да, у нее чистая биография. Новая жизнь
бренд
фактически.
Чистый.
Ну и довольно печальная история о том, что никто не хочет покупать Камила Чентофальски. По крайней мере, руководители «Зенита» никак не могут его никуда пристроить. Хотели вроде в Германию.
Парить.
В Англию.
Давайте
еще
купим.
Куда-то. Зачем он нам?
Зачем? Зачем?
Ну, страдает человек,
слушай,
его не
Леш,
покупать никто.
А Татьяна Фельгенгауэр, зажиточный человек, оказывается. Она может купить Камилу Чентофальски.
Значит, что же она с ним будет делать? Я даже боюсь предположить, честно говоря.
Это как раз очень легко предположить. Спартаку очень поможет вратарь нормально. Подарит Спартаку.
А, ну да, там ее
Леш,
любимый
Стипе. Леш, давай тогда
в
складчину, пожалуйста.
Ты думаешь, что я каким-то образом, ну, то есть здесь 1%, я как-то смогу тебе помочь.
Ничего, что я здесь сижу. Нет, складчину сговариваются уже о совместных действиях.
То есть можно и на троих можно сообразить.
Не надо угроз.
Да. Скрепить это дело напитком под названием Медведев. Так что тут есть варианты. Ну и выяснилось, оказывается, что, может быть...
Не все привыкли с утра, осень.
Я хоть с утра, хоть вечером, мне все равно. Я железный человек. И выяснилось вдруг совершенно неожиданно, что спартакские болельщики, может быть, выдохнули, может быть, перекрестились, что Алексей Смертин мог оказаться в «Спартаке» летом этого года. Но некие бюрократические проволочки, может быть, инспирированные спартакским болельщиком, помешали ему подписать контракт. Вот.
Перекрывали ему подъезд к офису.
Не ему, а Мутко, наверное, или так, кто занимается.
Возможные препятствия, сливали бензин из машины, чтобы они останавливались.
Все вентили, все перекрыли.
Теперь ты понимаешь, кто этим всем верховодил, да?
Я не сомневаюсь.
Перечисляются все действия возможные.
Не сомневаюсь. Человек близок к определенным кругам известного объединения.
Не спешите, пожалуйста, после работы за ним приедет чудесная машина желто-синего цвета.
Саперы?
Нет, не саперы.
Мы вчера выяснили, что это саперы.
Давать показания.
А она все еще вчера за тобой приезжала, эта машина?
Нет, каждый день. Вчера за Уткиной.
Может, в нее влюблен милиционер? Просто это все проще объясняется. Она приезжает.
Минер.
Минер? Ну, понятно. Ну, в общем, счастье тебе, Танечка. Пусть на желто-синей машине.
Счастье Спартаку без Алексея Смертина, я считаю.
Да, и без Камилы Чантафальски, я бы тоже добавил. Ну, а сейчас Смертин может перейти или в Бордо, или в Марсель. Что он там делать будет, непонятно. Или в футбольный клуб «Москва». Ну, посмотрим, дай бог. Леша всегда вызывал у меня симпатию во всех
сейчас,
качествах.
Сейчас, кстати, осень чесал нос, это к деньгам.
Видимо, а я думала, видимо, это подпишут. Как раз к напитку.
Подпишут.
Есть
подпишут.
Еще одна версия, да, кстати, в деньгам, на пицце и так далее. Ну и пожелаем под занавес здоровья нашему любимому, не побоюсь этого слова, Уэйну Руни, который всего 8 минут сыграл в матче с Уиганом. На первый он забил гол, а на восьмой он повредил подколенное сухожилие и выбыл недели на 3.
Да он удалился.
Нет. К сожалению, лучше бы удалился, я так вот считаю. Лучше бы дал кому-нибудь в рог, как говорят, в роговой отдел, как я тут услышал. Включи роговой отдел, такое выражение очень понравилось. Ну, в общем, он с кем-то, если бы он с кем-то поругался и был бы отправлен, это было бы лучше. Так все-таки 3 недели он на поле не проведет. Ну и, наконец, туман практически помешал проведению матча Кубка Англии между Челси и Саутэндом. Но в итоге, может быть, его сдули. Может быть, как-то он сам рассеялся, но
или
матч сыграть.
Или противотуманники.
Да.
На бутсах.
На бутсах или такие, на касках, mm-hmm. или на чем-то еще. В общем, сыграли. 4-1 Челси в итоге в туманном матче выиграл. И, соответственно, продвинулся дальше. Ну, а Динара Сафина вышла в финал турнира в Сиднее, победив японку Аи Сугияму. Вот такие получились новости.
Большое спасибо Алексею Осину. Я вчера его подначивал, а сегодня просто под аплодисменты провожу из студии. Спасибо.
Вот... Новый разворот. В эфире «Эхо» в четверг после 11 утра. Слушайте интервью со спикером Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным. Разворачивайтесь в марше!
У нас в студии главный по колесам, Сан Саныч.
Да, доброе утро еще раз.
Здрасте.
Давайте,
а что, где вопросы? Где вопросы по колесам?
Дима спрашивает, есть ли шведские автомобили не премиум-класса?
Шведские автомобили не премиум-класса нет. Потому что там всего 2 шведских автомобиля, Saab и Volvo. Но Saab с натяжкой можно внести в премиум-класс, потому что все-таки это большой семейный автомобиль. Mm-hmm. А вот Volvo, да, как-то вот плавно вошла в премиум-группу и там прекрасно себя чувствует.
Настя спрашивает... Настя живет в пригороде Санкт-Петербурга и спрашивает, подойдет ли Audi A3 Sportback пятидверная, переднеприводная, или для уверенности и спокойствия лучше Subaru Impreza?
Ну, я бы, конечно, посоветовал Subaru Impreza вагончик или хэтчбэк, что там сейчас у нас есть, но хэтчбэк он. И, во-первых, объясню почему. Потому что по цене вполне доступно. Чтобы ездить по городу и пригороду, достаточно двигателя в 1,5 литра, но будет обязательно полный привод. Audi A3 с полным приводом вылезает за пределы разумных цен. Вот. Конечно, понятно, что нельзя сравнить, скажем, качество внутреннего интерьера Subaru с качеством отделки Audi.
Вы сейчас девушку подвели, Сан Саныч.
Почему?
Ну, она явно, понимаете, у нее, ну, понятно, что Subaru Impreza же гораздо дешевле, да?
Дешевле, в этом ее большое преимущество.
А девушка, видимо, хочет Audi A3, да, и она надеялась, что вот ваши слова заставят ее молодого человека купить ей все-таки Audi A3.
Слушайте, может быть, девушка сама себе покупает Audi
A3. Да, может быть, но дело в том, что за сравнимые деньги Audi A3 не купишь.
Ну, пока что.
А Subaru можно купить за такие деньги с полным приводом. Почему? Поэтому тут право выбором оставляем за девушкой.
Угу. Девушка, вы в своем праве, да, но мы вас не поддержали.
Стоит стоимость владения RAV4, как долго следует эксплуатировать?
Дело в том, что, как любая стоимость владения Toyota, имеет две составляющих. Во-первых, если вы эксплуатируете автомобиль просто, да, ну, как правило, весь гарантийный срок до, скажем, 5 лет, Toyota вообще редко требует каких-то дополнительных ремонтов. Ну, лампочка сгорит, ну, что-то там, тормозные колодочки. То есть все в регламентных работах. Качество Toyota высокое, вот, поэтому стоимость владения, казалось, должна быть низкой. Но так как машина редко приезжает и редко ломается, сервисмены, конечно, всегда любят добрать на сервисе.
Я свидетель, да, свидетель.
Вот. Поэтому, в принципе, стоимость владения, но я не могу сказать, что Toyota высокая, я бы назвал ее средним. Когда менять машину, я вообще вот...
Смотря на что.
Человек капризный, но все время производитель вам подкатывает новые автомобили. Я считаю, что если человек обеспечен и не желает себе лишних неприятностей, машину надо менять по окончании гарантийного срока, то есть через 3 года. Если все-таки нежелание много потерять и хочется машину поэксплуатировать, то оптимально это 5 лет. Это вот такой западный опыт, 3-5 лет – это нормальная смена автомобиля, но при условии, что вы ее активно эксплуатируете, потому что, скажем, вот опыт некоторых людей, у них там пробег 5-7 тысяч в год. Ну, представляете, что машина за 5 лет проезжает 30 тысяч. Ну, смешно.
Пешком ходить надо.
Ну, не надо. Пешком ходить – это вредно.
Наоборот.
Нет, вредно. Только до автомобиля и от него. Машина подразумевает, что вы приехали, активно отдохнули, в бассейн
вас прыгнули, в эту машину?
На лыжах покатались, потом сели и опять поехали. Поэтому нет, надо всегда на автомобиле. Это спокойнее.
Хорошо, давайте, наверное, последний, что ли, вопрос от Арчила. Что лучше, Insignia или Camry?
Вот хороший вопрос. Вот я на стороне Insignia.
Угу.
А по такому вот содержанию человеческому Camry дешевле получается, потому что оно здесь делается, потом это все-таки Toyota, а то все-таки Opel. Но вот с точки зрения инженерии, с точки зрения сервисных функций, вложенных в автомобиль, с точки зрения дизайна, конечно, мне Insignia нравится больше. И я вообще вот так, если бы выбирал, я бы выбрал Insignia.
Понятно. Ну что ж, запомним.
Большое.
Мы, собственно, Camry запомним эту инсигнуацию. Спасибо большое. И сейчас я забыл совершенно, что... Курс погод. И в этом месте нам пора объявить нашу большую тему утреннего разворота. Мы будем говорить сегодня об экономике, мы будем говорить о... Кстати, в общем, можно сказать, что вот соотношение доллара и рубля... Скоро о долларе, мне кажется, будут говорить в спортивных новостях.
Почему?
Рекорды. Нет, рекорды. 32,7 доллара. Это новый рекорд московских торгов. Вот так вот будут говорить. Ну, да, и также не могут идущие новости. И так могут
не
только
могут,
спортивные
так,
ведущие.
Это учиться и учиться нам всем еще,
да.
У вас, Василий.
Почему
Уткин?
У меня? У вас есть свои, так сказать, Осин прекрасно умеет, Родионов. Но мы обещали об экономике. Да. Значит, в понимании нормального человека, который не очень понимает, из чего складываются курсы валют. Кстати, вот интересно, все люди понимают, что рубль дешевеет относительно доллара, там вот еще евро происходит, то все, но они все вместе тоже дешевеют. Самое интересное. Все же вместе тоже относительно чего-то такого абстрактного. Но это не важно. В понимании нормального человека это соревнование рубля и доллара.
Кто кого?
И вот сегодня мы сделаем попытку понять, в чем же мы
отстаем.
Нация рубля уступаем нации доллара. Почему вот такое возникает проседание? И выясняется, что в одном совершенно конкретном месте экономики у американцев сейчас подъем, а у нас его нет. А мог бы быть.
Мог бы быть.
Слово Татьяне Фельгенгауэр.
Да, друзья мои, сувениры от Барака Обамы косвенно помогают экономике США преодолеть глубокий спад. Кто бы мог подумать, а вот
То есть экономика вроде бы собиралась глубоко спад, а он ее поднимает, и она уже не спад, она уже работает, да?
Работает, да.
Да, уже бодрствует, уже как-то...
Ну, спад как-то уже неудобно.
Да.
Потому что, смотрите, что нам пишет прекрасный сайт News.ru.com. Обама до вступления в должность в качестве 44-го президента США косвенно помогает американской экономике преодолеть глубокий спад. Сувениры с изображением победившего на выборах 4 ноября 2008 года демократа расходятся как горячие пирожки, принося владельцам магазинов розничной торговли стабильный доход и стимулируя их увеличивать свой штат. Угу. То есть новые рабочие места.
Новые рабочие места. А у нас? А у нас рейтинги высоки, да? А никто этим не пользуется. На наших маршах, то есть на маршах наших раздают бесплатно все это дело.
А между прочим, по оценочным данным владельцев магазинов, реализация значков, кружек, пресс-папье от Обамы, ну, то есть с изображением будущего президента, приносит каждому магазину, ну, правда, в Вашингтоне, это, где, собственно, состоится инаугурация, до $5000 в день.
В день. Но, правда, я думаю, что у нас пресс-папье бы не разрешили. Это бы означало давление.
Бестселлерами сезона названы футболки с изображением избранного президента вместе с борцом за гражданские права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом и майки с изображением будущей первой леди Мишель Обамы.
Ну, какая-то раритетная фотография Обамы с Кингом.
Хорошо расходятся фанерные профили нового главы администрации в полный рост, копии водительских прав и кредитных карт с его фотографией, бейсболки, толстовки, бокалы для пива, брелки, рюмки и даже острый соус «Hot for a Barack».
Чего-чего-чего?
«Hot for a Barack».
Ну, понятно.
Видите, ну, через четверочку. Там.
А, угу, for up. Итак, друзья мои, давайте поднимать нашу экономику. Сегодня мы с Татьяной Фельгенгауэр принимаем с идеей сувениров с российскими харизматическими фигурами политическими, да, которые в состоянии были бы изменить эту ситуацию у нас. Поднимаем рубль, поднимаем сувенирную промышленность, открываем рабочие места. Это абсолютно бескорыстная акция. Мы все равно не будем их производить и продавать, я имею в виду мы с Татьяной Фельгенгауэр. Но подсказать можем. Давайте поработаем на благо российской экономики. Плюс 7985-970-4545. Кстати, тоже надо в звук написать. Это телефон для смс-ок. 363-3659, телефон для звонков. Звоните, предлагайте свои варианты.
Еще будет здорово, если нам позвонят люди, которые уже занимаются продажей или изготовлением каких-нибудь сувенирных вещей.
Да.
Вот.
Только не матрешек.
Не, не матрешек. Матрешки уже есть.
Ага.
Матрешки уже есть, их покупают, конечно.
Потом матрешки уже есть и Брежнев, и все. Это не показатель, не показатель. А вот здесь это очень важно. Итак, друзья мои, сувениры. Давайте включим воображение. Включим воображение. И поднимем экономику страны. Откроем новые рабочие места. Благая цель. Благая. 363-3659. Ну что ж, мне звонил человек в 186 раз один и тот же. Как-то, да, это
всё-таки... Вы ему нравитесь.
Я нравлюсь большему количеству людей. И... Да дело не в этом. Вы сейчас самонадеян. Я понимаю эту вашу ухмылку. У вас юмор замерзающего оленевода, пишет мне какой-то человек. Это очень, кстати...
Иван вам пишет конкретный Иван. Совершенно.
Иван, не московский кот, но, наверное, знает замерзающих оленеводов. Есть у нас звонок.
Часто с ними шутят.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Вас зовут как?
Меня зовут Сергей.
Сергей. Если не секрет, чем занимаетесь по жизни?
Я работаю в рекламном бизнесе.
А, ну, вам в карты в руки. Кстати, карты игральные. Ну, ладно. Давайте, рассказывайте. Ваши идеи сувениров.
У меня есть очень простая в изготовлении, самая главная и недорогая идея сувенира под названием «Вертикаль власти».
Да.
На какой-нибудь просто круглой основе шайбы стоит металлическая спица штырь, на которой можно флаг повесить, не повесить и написать «Вертикаль власти».
Ясно. Спасибо большое. Я даже не знаю, где их взять. Это вот раньше в магазинах были такие штуки для чеков. Их чеки так хоп, надевались.
Ой, это было давно. Но они были все какие-то самодельные, по большей степени.
Самопал.
кусок фанеры, да штырек.
Ну да. Вот, понимаете, вы, конечно, придумали образ какой-то вот вертикали власти. Думаете, будут покупать?
Ну да, вообще, от человека, который работает в рекламном бизнесе, я ждала что-то более креативного.
Тут, кстати, нам написали по директору зоопарка, наверное, спрашивали, что один человек был директором зоопарка, стал политтехнологом. Да что вы, ей-богу, что это за карьера политтехнолога? Их как грязи. Просто, я не знаю... Можно по системе 4-4-2 гонять по всем дворам московским.
Ирина из Москвы нам пишет. Можно наладить выпуск пупсов с лицом президента и именем Дима?
Пупсов. Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки у президента не детское лицо. И я думаю, что это были бы какие-то маргинальные пупсы. Мне кажется, все-таки нужно какие-то... Нет, не пойдет, не пойдет. Не... У нас водка Медведев, пишет Гера из Челябинска. Да, вам в Челябинске уже можно, у вас уже почти обед. Здравствуйте, как вас зовут? Ой-ой-ой, поправьте, включайте, пожалуйста, по телефону давайте разговаривать.
Алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Николай. Ваши идеи. Кстати, как, кем работаете?
Я работаю административным директором.
О, интересно.
Смотрите, есть такая штука, вантус. Знаете, вот ванны пробивать.
Да.
Ну, воду в ванне пробивать.
Да.
Вот я предлагаю сделать вантус с обликом... Меллера нашего.
Ну, как-то это совершенно, по-моему, простите, не жизнеспособно.
Ну, во-первых, это не жизнеспособно. Во-вторых, ну как с ним сказать, человек, который... Давайте так, коммерчески, да? Сейчас не о смысле будем говорить. Потому что можно придумать очень глубокие метафоры. Удачные, удачные. Как вы думаете, кто это купит? Как видите потребители ваших вантузов?
Украина. Мы за валюту будем продавать.
Так это на...
Какая на Украине валюта? Что вы говорите? Кому нужна украинская валюта здесь? Боже мой, я даже не знаю, как она называется. Даже такой монстр, как Александр Пикуленко, и тот напутал с гривнами как-то раз. Так что ему до сих пор напоминают. Вы хотите, чтобы... Нет, что вы? Это... Нет, нет, нет. Мы лучше на гривны что-нибудь другое продадим. 363-3659. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Александр.
Александр.
Из Москвы.
Из Москвы. Что будем продавать?
Я бы предложил такой вариант. Есть старинная русская игрушка. Угу. Два медведя перетягивают там какую-то палочку, их дергают, и они бьют молоточками по центру.
Ага.
А там вот сделать такую игрушечку на одному фуражечку, скажем, ОМОН, на второй, допустим, налоговая, в середине написать «Народ». Дернул вот так вот их.
Господи, мне боже мой, кажется, вот понимаете,
не услышали нас
куда-то,
совершенно.
Да, вот в совершенно другую сторону все идет.
Давайте, нет, может, мы вам еще раз расскажем.
Нет, там не все люди дозваниваются просто.
Что продают в Америке, каким образом у них все там мирно, хорошо и по-доброму.
Вот все эти идеи, которые вы скажете, друзья мои, они более или менее пошли бы на конкурс карикатуристов в газету «Правда», если бы она выходила.
А экономику
как это продаваться-то будет? Мы экономику поднимаем, нам нужны сувениры, которые пойдут. Пойдут, понимаете? В мире творятся серьезные вещи, а ведущие ходят к мелкой теме. Мы поднимаем экономику. Это очень важно. Есть ли цель важнее и благороднее? В правительстве все спят, я утром ехал, заметил. А мы тут работаем, понимаете, за них. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Здравствуйте, откуда звоним?
Здравствуйте. Это «Эхо Москвы»?
Именно.
Конечно.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, вы там приемчик потише сделайте, пожалуйста. Откуда звоните, из Екатеринбурга?
Да, Екатеринбург.
Понятно. Какие сувениры будем продавать?
Ну, я предлагаю развить идею турнира вот, «Вертикаль власти», немножко доработать его вот следующим образом. Угу. То есть сделать планочку такую, на которой будет выставлена вертикальные стойки, на которые можно одевать фигурки наших политических деятелей, допустим, предположим, деревянные, то есть нанизывать как бы на эти стойки. Центральную стойку сделать самую высокую, и остальные по ниспадающей вниз. Получится как бы такая пирамида. И в ходе всяческих политических игр наших можно будет их переставлять туда-сюда и перестраивать эту пирамиду справа налево, слева направо, вверх и вниз.
Еще можно устраивать выставки этих пирамид. Вот моя версия. Моя версия «Вертикаль власти». Это, кстати, чем это интересно? Это интересно тем, что можно сделать такую... Это фактически настольная игра.
А я думала, это интересно тем, что развивает мелкую моторику рук.
Мелкую моторику рук, естественно, развивает некую моторику мозга все-таки. И развивает, это еще очень важно, потому что это все-таки здесь могут быть какие-то соревнования. Но, с другой стороны, может быть и вольнодумство. Это...
Может быть, это опасно. Пепельницы и плевательницы Алексей из Екатеринбурга предлагает.
Пепельница и плевательница. Это не предложение, тут нужна конкретика. Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Николай, очень приятно. Николай, сколько вам лет?
Мне 52 года.
52 года. Ну что ж, прекрасный возраст, чтобы попробовать себя в производстве сувениров. Расскажите, что будем делать?
Знаете, надо такую сделать папочку, скоршеватель. Папка для документов, печку.
То есть?
Ну, в нее вкладываются любые документы и в печку.
А в чем здесь вот как бы фокус политической составляющей?
А фокус политической составляющей, это, по-моему, Путин так сказал кое-кому.
Правда?
Одному из премьеров. Когда приезжали, сказали, вот давайте мне любые документы, я брошу в печку.
Ясно. Спасибо. Ну, такой мемориальный немножечко сувенир. Вы знаете, я думаю, что если было написано в топку в одно слово, пошло бы лучше. Но к политике уже не имеет никакого отношения.
Да.
Кстати, я думаю, что, скорее всего, Путин так и сказал в топку. Наверняка, он же человек модный. Ну что у нас тут?
Реклама
у нас. Да? У нас реклама новых сувениров на Эхе Москвы.
Разворот.
Реклама.
Босс, вижу землю. Похоже, это Гринфилд.
Позвольте вашу трубу. Лес, роскошные усадьбы, свет в окнах, большое озеро, ресторан. Да тут все готово для жизни. И совсем не видно никакого кризиса. Причаливаем.
Гринфилд. Элитный загородный поселок на Новой Риге от компании Villaggio Estate. В январе по новогодним ценам. Звоните 974-0000. 974-0000.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Вот новый разворот.
9 часов 10 минут, уже почти 21. Мы продолжаем собирать идеи политических сувениров. Пока, надо сказать, пока, все-таки все довольно-таки шаблонно. Но я вспоминаю, как как-то раз мы обсуждали в этой студии, когда партия, по-моему, «Справедливая Россия» зарегистрировала свое название как «Товарный знак». И мы тоже обсуждали ситуацию, что можно было продавать под товарными знаками партии. И на последней минуте возникла гениальная, мне кажется, уже гениальная идея, я хочу ее напомнить. Сеть ювелирных салонов под названием «Золото партии», КПРФ. Это было, по-моему, талантливо. О, посыпалась, Танечка, вы читаете? Давайте пока поговорим по телефону, а вы почитаете, ладно? Там, или вы почитаете, я пока...
Ну вот уже есть, например, подержу. Газовые зажигалки предлагают.
Газовые зажигалки, да. Ну, думаю, что здесь скорее портреты украинских деятелей тоже могут быть. Это не национальный сувенир. Да, рядом с двуглавым орлом пожимают друг другу руки на кружке. Андрей из Ижевска. Очень сложная, абстрактная картина, Андрей. Так, игрушки с молотками, с медведями, это мы уже проходили. Можно сотворить конфеты или шоколадки с статьями Конституции.
В коробке в виде переплета.
А вас не стошнит, Михаил? Зажигалка с названием «Газпробка». То есть не работающая зажигалка, вы хотите сказать, да, Никит?
Киндер-сюрпризы назвать преемник 2012 и фигурки политиков внутри, предлагает Витя.
У нас уже были киндер-сюрпризы. Киндер-сюрпризы были. Не новая идея. Ну, кстати, вот киндер-сюрпризы это неплохо. Например, собери у себя Государственную Думу, да? Тот, кто первый соберет Государственную Думу из киндер-сюрпризов, там плевать на диатез, плевать на все издержки шоколада едине. Кто первый соберет, тот получит, представляю, мандат в Государственную Думу. Прекрасно. Давайте продать наборы инкрустированных пуговиц в золоте олигархам, в силиконе молодежи бедной. Ой, кто их смотрит на пуговицы?
Бусы в цвет триколора. Открытки с автографами.
Угу.
Вы хотели бы открытку с автографом Путина или Медведева?
Я только об этом мечтаю. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Порвалось. Так, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, ваши идеи, как вас зовут?
Да, меня зовут Виктор из Москвы.
Голос у вас молодой, Виктор.
Идеи просто банальные и простые. Это пазлы с изображением наших политических лидеров.
Ага.
Это туалетная бумага, которая, я думаю, будет пользоваться спросом. И...
Думайте.
А почему нет?
Ну, я не знаю, понимаете, все-таки я думаю, что это его как-то вызывающе немножко.
Ну, почему? Это прецеденты были и пошли, почему нет?
Ну, думаете, были прецеденты? А где были прецеденты? Можно узнать?
Ну, вот я где-то видел в интернете вот такие фотографии.
Слушайте, туалетная бумага, которую вы видели в интернете, попробуйте что-нибудь вытереть. Попробуйте... Ой, прервалось, извините. Попробуйте что-нибудь вытереть туалетной бумагой в интернете. Ну, это, пожалуйста, сколько угодно.
Домашние тапки предлагают с изображением наших лидеров.
Уютные такие, да?
Да.
Уютные.
Да, греют ноги.
В отсутствие газа. На меху, хорошо. Просто... И даже в присутствии газа тоже отлично. Так, что у нас здесь? Здравствуйте.
Уже отлично.
Радио потише делаем.
Хорошо, сейчас убавляю вообще. Очень рад, что я до вас дозвонился.
Как вас зовут? Скажите сначала.
Иван, водитель. Великий Новгород.
За рулем едете?
Да, за рулем еду. Слушаю.
Извините, просто... да, но нельзя не за рулем разговаривать по телефону-то. Ну, не надо, честно. Вот, понимаете, у нас уже третий раз за неделю такая ситуация возникает. Нас же скоро Татьяна Фельгенгауэр привлекут. Простите, пожалуйста, ну, нельзя так, ну, правда. А то вы сейчас, вы сами скоро станете сувениром тогда.
Айрат предлагает шахматы, да, с изображением наших чиновников.
Угу. А вот нам опять звонят. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня Сергей зовут, Петербург.
Да, Сергей.
Я, знаете, что придумал? Я бы вот купил, например, радио, чтобы одна кнопка только была. Нажимаешь, эхо, эхо называется радио. Больше ни волны, ни настройки, ничего. Одна кнопка, могла бы быть дешево. Я бы себе...
Дешево и сердито.
Спасибо, не в тему. Не в тему. То, что сердито было бы эхо Москвы, это безусловно. Это вне
всякого сомнения. Ольга из Москвы, по-моему, прислала замечательную идею. Пластилин с названием «Единая Россия» или «Госдума».
Кстати, красиво.
Это классно.
Очень красиво, да, пластилин, это интересно. Да, в Екатеринбурге выпускают чашки с гербом, фото президента и интересная работа, когда видишь результат труда, я счастливый человек, пишет Илья. Вот, а кто это сказал, кстати говоря? Интересно, я не знаю, кто это сказал.
Ну, один из двух, вероятно.
Одно из двух. Какие тут могут быть альтернативы? Я тут недавно задумывался, что такое раб на галерах, вот как работает.
Задумался.
Я задумался о том, что, в принципе, труд раба на галерах, он, во-первых, абсолютно заменим. Рабов на галерах незаменимых не бывает. Во-вторых, он дешевый. И, в-третьих, он, ну, не знаю, ну... Даже без третьих. Вот уже вполне достаточно. Мне кажется, не очень точное сравнение. Все-таки работа президента, она же штучная, правда? Такая какая-то. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Ну, дозвонились, говорите хотя бы. Как вас зовут, скажите.
Да. Алло. Я в эфире.
Вы в эфире, выключайте радио и говорите с нами по телефону, иначе не получится.
Я выключил.
Да, и как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Юрий.
Я бы хотел бы, знаете что, предложить изображение, известная картина «Письмо турецкому султану», а перефразировать письмо российскому президенту. И там персонаж, только известный, украинский.
Ясно, спасибо большое.
Замысловато.
Спасибо, замысловато, да. Забористо предложили вы. Ну,
колоду карт тут, по-моему, уже Василий сам успел
предложить. Это моя сама идея, да. Четыре масти, четыре ветви власти. А то Сергей в стихах прислал это предложение.
Да.
Про карты в стихах. Поди, придумай. Это...
Сергей Алексеев из Томска пишет: коврики с портретом Путина выпускались на Урале. Сергей, вы уверены? Может быть, это были ковры, а не коврики?
Это могли быть молитвенные коврики. Для мусульман. У них у всех есть молитвенные коврики.
Для намаза.
Для намаза, совершенно верно. Кстати, это прекрасный сувенир, мне кажется. Прекрасный. Хорошая вещь. Но скорее вот все-таки коврики нужно дарить. Да? Здесь есть, конечно, очень такая привлекательная вещь, что здесь учитывается национальная специфика. Да? То есть не только в Москве можно продавать. Например, в Казани. Как пойдет? Как пойдет? Улетят. Будут коврики самолета практически. Ну, кто-то ведь...
Замечтался.
Кто-то ведь схватит. Я вот все думаю, как производство наладить, я уже думаю. Пластилин и коврики — это хорошая
пластилин
тема.
Пластилин мне очень, очень нравится. Да. Это действительно здорово.
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Это говорит Москва, Аркадий. Ага. И мое предложение такое. Если мы хотим без юмора, а хотим по сути, то я предлагаю сделать значки с портретом президента или премьера «Вперед, Россия». И они будут покупаться очень хорошо и действительно будет замечательно.
Спасибо. Спасибо, что без юмора. Действительно, мы сегодня у нас в программе этого явно не хватало. Спасибо вам, вы очень нас дополнили. Вот, кстати, неизвестного места звонок. Я хочу послушать, потому что у нас все в основном столица. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Александр Иванова.
Да. Иванова. Калейдоскоп. Ага, счастливый человек, мужчина из Иванова. Ну и...
Калейдоскоп. А по кругу портретики.
Ага.
Путин, Медведев и прочие кандидаты, которые у нас будут, так сказать, после...
Извините.
По порядку.
Это Александр, я хочу вас спросить. Простите, вы Путина видели кандидатами на что считаете?
Ну как, очередным, это же ясно.
Да ну что ж, это они не кандидаты, они реальные. Они уже есть.
Ну, это правильно. Но знаете, как интересно, товарищ возьмет трубочку и посмотрит, а кто же будет очередной? Угу. И там все по кругу они будут.
Спасибо. Спасибо. По кругу. А что здесь? Татьяна Фельдингауэр, засмеявшись.
Нет, Светлана Ивановна просто прислала нам сообщение. Особенно трудно представить себе раба, пашущего на галерах, ведь на них гребут.
Ладно. Вот уточняю, что Путин сказал вчера именно в печку. Вчера я не слышал. Он модным словечком чужд. Это вы глупость говорите. Он очень даже не чужд модным словечком. Это вот просто неправда. Вот уж что-что, а это мы не отдадим. Ну ладно, друзья мои, побеждает нас в конкурсе пластилин и молитвенные Госдума. Коврики. И молитвенные коврики. Спасибо, новости на эхе.
Развернитесь, пожалуйста.